«Свободная тема» завершает выборную ночь на радио «Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И в нашей студии сегодня председатель Государственной Думы первого созыва Иван Рыбкин. Доброй ночи, Иван Петрович.
Доброй ночи.
И по телефону с нами приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрей Пианковский, но он сейчас находится в Париже, несколько ближе к Москве, чем в последние времена. Андрей, добрый вечер.
Доброй ночи, Иван Петрович.
Доброй ночи, Андрей.
Вы можете принять участие в нашей беседе, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, либо на пейджер в Москве 961-3333, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода», либо на адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, выборы закончились. Цифры совпали с теми, что предлагали социологи. Совпали почти до десятых долей. Никаких неожиданностей не произошло. «Единая Россия» уверенно победила. Демократические партии с треском провалились, не добрав даже пока и 2%. Я имею в виду две самые известные, две самые старые демократические партии – «Яблоко» и СПС. Андрей, я хочу с вас начать. Как говорится, большое видится на расстоянии. Вы хотите немножко поближе к Москве подъехали. И что вы теперь видите на расстоянии?
Ну, вы знаете, мне вот вспоминается строчка Андрея Вознесенского. «Невыносимо, когда насильно, а добровольно невыносимее». И вот мне хочется, я сам не знаю ответ на этот вопрос, но вот мы сегодня поразмышляем вот эти оглушительные результаты поддержки мифологического плана Путина. Это вот результаты избирательных технологий, манипуляций, прямой фальсификации. В какой-то степени безусловно так. Ну а в какой степени это действительно поддержка, оказанная большинству населения вот курсу или плану Путина, я не знаю, как его там же в Кремле будет называть.
Иван Петрович, к вам следующий вопрос. Две темы можно было бы обозначить, анализируя ход предвыборной кампании. Это первое – забыть лихие 90-е, отказаться от всего, что было в лихих 90-х. Это было обозначено всеми политиками. А вторую тему ярче всех обозначил лидер предвыборного списка «Единой России» президент Путин в одном из своих выступлений, когда он очень много... Выступление это было на встрече с соратниками в Лужниках, когда он очень часто произносил слово «враги». И его соратники по партии очень президентскую мысль подхватили, объясняя по всем возможным средствам массовой информации, что те, кто голосует против «Единой России», голосуют против Путина, соответственно, эти люди являются врагами России. Что же получается, порядка 40% в этой стране врагов?
Ну, хорошо, не стал перечислять по фамилиям, как мне говорили мои друзья. И там еще было слово и «шакалы» употреблено, но глаголом «шакали».
Ну, в общем, да.
Но это для нас неудивительно, потому что президент свои изыскания в лингвистике продолжает, что, конечно, его никак не украшает, но, к сожалению, многим действительно это нравится. Я очень удручен результатами выборов. Сегодня в Думе это была вообще-то такая малопривлекательная птица, если говорить в таких образах, а сейчас это вообще какое-то такое жирное, грузное, непонятное, с одним общипанным левым крылом, с хвостиком там в виде какой-то партии приложения. Это летать не будет. И мне думается, в эти переломные годы, когда России надо проводить модернизацию и политической, и экономической, и социальной структуры в целом, совсем другие птицы должны быть в парламенте. Я, конечно, удручен результатами выборов. Думаю, что политическое рисование в России достигло своего апогея. Дальше только ждать, что в этом погрузневшем, пожирневшем парламенте возникнет внутренняя драка уже внутри этой большой партии. Это нужно будет ждать, если говорить о ближайших перспективах. И я думаю, долго ждать не придется. Но это их проблема. С другой стороны, я не скрою, я голосовал за одну из оппозиционных партий, конечно, не за КПРФ. Я не скрою, что давно говорил об этом и повторю сейчас. Не надо сейчас бить Союз правых сил, не надо бить Яблоко. Надо объединиться всем вокруг тех структур, которые остались, создать мощную реформаторскую партию, партию, которая была бы устремлена к действительным преобразованиям в России. Зачеркивать 90-е – это зачеркивать самих себя. Ведь я не знаю, как, что размышляет наедине с собой Владимир Владимирович Путин. Он зачеркивает самого себя, может быть, лучшее в себе. То, что в нем было открыто Анатолием Александровичем Собчаком. Или уж настолько Собчак ошибся, что совсем в нем вот то, что из него сейчас фонтанирует. Мне говорят, вот сейчас он и есть сам собственный, такой, как он есть на самом деле. А до этого был вынужден мимикрировать, потому что рядом был Борис Николаевич Ельцин. Мои размышления вот здесь, в этом русле. Объединиться нужно всем реформаторским силам и не тратить на упреки вот эти минуты, часы, дни, которые сразу наступили после этого урока, жесточайшего урока политического рисования. Я знаю, что в некоторых губерниях, областях тот же Союз правых сил совсем недавно имел 15-16%, а сейчас там, ну буквально вот, считанные месяцы назад, а сейчас там вдруг обнаруживается 1.5%. Тот, кто занимается реальной политикой, никогда этого не поверит. Точно такая ситуация по Яблоку.
Реальной политикой занимается Глеб Павловский.
Глеб Павловский занимается технологиями.
Простите меня за такой каламбур. Андрей, к вам у меня вопрос. Как вы полагаете, почему вдруг за несколько дней буквально до выборов президент Путин выбрал язык, который больше всего напоминал язык сталинского краткого курса, обозначая своих противников? И как вы полагаете, принесло ли это ему успех?
Вот это самое, вот, по-моему, самый серьезный вопрос. И наиболее возможный ответ на него меня как раз больше всего удручает. Ведь, да, кроме шакалов и врагов, там предателей еще звучало.
Да-да.
Вот, то есть, там не хватало одной фразы. Там совершенно в этом контексте органически звучала бы последняя, завершающая, результирующая фраза, тоже хорошо известная из нашей истории, «расстрелять как бешеных псов». И, конечно,
Андрей Януарич не хватает, Вышинского.
Да, да, понимаете, в чем дело? Вот жалуются, Явлинского было мало на экране, Немцова было мало. Но Путина-то было достаточно. Вот эту речь видели миллионы людей. Она была повторена несколько раз. И она, видимо, принесла успех. Вот я не согласен с вашим подсчетом. Говорите, 60% за Единую Россию, значит, 40% за это враги. Да за путинскую речь проголосовало, по крайней мере, по формальным данным, которые нам представили, это другой вопрос, насколько они были сфальсифицированы, 90% населения. Голоса за коммунистов, за ЛДПР и за «Справедливая Россия» — это голоса именно за эту путинскую лужниковскую речь. Потому что чем отличаются, скажем, коммунисты от ЛДПР, от «Единой России»? Какие у них претензии к «Единой России»? Что «Единая Россия» недостаточно сталинистская партия. Они гораздо больше сталинисты, чем «Единая Россия». А «Справедливая Россия» гораздо больше лизоблюды, чем «Единая Россия». Поэтому вот не к ночи упомянутый вами Павловский, он любит говорить о путинском большинстве. Вот эта речь и сформировала это путинское большинство. Да, путинский бренд телевизионный, да, $90 за баррель нефти, обеспечивающий определенный стресс, социальную стабильность. Но и вот ксенофобия и поиск внутренних врагов и предателей, это хорошо ложится на какие-то глубинные матрицы нашего коллективного общественного сознания. И вот, опять же, завершая эту тему и возвращаясь к тому вопросу, который я поставил в самом начале, ну вот 90% мы имеем. Мне, впрочем, очень похожий результат недавно Володя Карамурза где-то архивы поднял. Я не знал об этом факте. В 1934 году в гитлеровской Германии проводился референдум, в общем, на похожую тему, о национальном лидере. Да, там фюрер должен быть, Гитлер должен был стать одновременным канцлером, президентом, и черт знает еще чем-то. Вот, так, тогда уже была полная геббельская пропаганда царила, уже начинались аресты. Не было еще полновесного фашизма, который мы знаем по истории. Да, вот 90% голосовало за, 10% немцев проголосовало все-таки против. Так вот, недавно, полгода назад, Орешкин опубликовал очень толковую статью в ЕЖЕ, по-моему. Он проанализировал махинации на выборах прошлого лета и утверждал очень обоснованно, убедительно, с фактами, с графиками, с расчетами, что так называемый административный ресурс 5-10%. Конечно, эти данные устарели, потому что сейчас мы видели невероятные новые технологии административного ресурса. Целые коллективы заставляли голосовать и отчиться. Ну хорошо, они 5-10, 15-20, но отнимем от 90. Пусть треть этих голосов фальсифицирована. 60% населения, в общем, голосовало за речь, которая должна была кончаться фразой «расстрелять, как бешеных псов».
Да тут даже не арифметика политическая, а целая алгебра, потому что не просто выстроены, а спеленаты все губернаторы. И даже, ну, с вольницей губернаторской какой-то нужно было действительно завершать, когда они себя вели непристойно. Но когда страна была лишена выборности губернатора, всем стало ясно, что административный ресурс будет не 10, не 15-процентный, а 100-процентный. Сколько нужно, столько и будет. Поэтому будут и задержки в счете, прошу прощения, и так далее. Вы заметили, как сегодня господин Чуров спрашивал, как там у нас по системе выборы процентов 15? То так точно. Он второй раз спрашивает, как там у нас с системой ГАСК выборы? Столько процентов? Так точно. Вы понимаете, слишком близко подпустили административный ресурс к избирательному законодательству. И это Министерство по делам выборов, оно что угодно может делать сегодня. К сожалению великому, допустили, наверное, чуть раньше, когда позволили участвовать в этом процессе даже Яблоку и Виктору Леонидовичу Шейнису. Просто-напросто провели.
Андрей, а вы можете для себя как-то объяснить вот эту истеричность, которая была характерна для последней кампании? Было такое ощущение, вот, ну, например, то, что творилось против Союза правых сил, арестовали всю литературу, то есть партию... по выражению президента, с такой силой мочили, что, казалось, у них минимум там 30% должно набирать, а не вот эти несчастные полтора. Зачем это? Зачем ну, там, был сделан такой большой запас?
Если говорить о Союзе правых сил и Путине, там что-то очень личное. Ведь до самого последнего времени Союз правых сил и его лидеры Путина поддерживали. Еще на сентябрьском съезде они обращаются к избирателю, который в целом поддерживает курс Путина, но там вместе с тем там борется с бюрократией. Выполняли самые, казалось бы, интимные поручения власти, обеляли убийц Политковской и Литвиненко. Вспомните эти туры Гайдара по городам Европы с объяснениями о том, что всех убил Березовский. Вспомните заявление Чубайса и Гайдара о нацеливании ракет на Европу. В общем, мы очень хотели показать, что они нужны власти. Но власть использовала их и продемонстрировала, что она может без них обойтись. А если говорить об истеричности в более широком плане, вот взять ту же речь, вот это нагнетание всенародной любви, это действительно вопрос, который озадачивает многим. Ну зачем? Действительно Путин популярен. Пока цены на нефть 90, люди не сопоставляют же причины и следствия, что они испытывают определенное сейчас улучшение своего положения, именно того, что в 90-м году какие-то основы рыночной экономики были созданы, а сейчас, кроме того, так удачно сложилась конъюнктура. Ничто власти не угрожает. Я думаю, что это мы переходим в какую-то новую фазу обожания национального вождя, Для Путина это своеобразная форма защиты против своего окружения. Ведь сейчас больше чего, отказавшись от демократических свобод, он стал, как все диктаторы или кандидаты в диктаторы, заложниками своего окружения и, прежде всего, силового. И мы знаем, что там творится с чекистскими войнами, с арестами уже идущими крупных представителей номенклатуры. Это всегда такое же обожание инициировали, кто угрожал Гитлеру и Сталину. Реально в течение их карьеры. Не их политические противники, а ближайшее окружение, члены их внутреннего круга и ближайшая возможность заговора и переворота. Я думаю, что Путин, вступая на путь пожизненного диктатора, он сознательно создает себе такой механизм национального обожания, который бы служил сдерживающим инструментом против возможных и неизбежных в такой структуре внутренних заговоров.
Свободная тема в эфире «Радио Свобода». Мы подводим итоги парламентских выборов. 8 800 222 12. Москва, Павел Иванович. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу привет самому трезвому человеку передать, Янковскому. Остальным хочу сказать, ребят, что за истерика? Ну какая же истерика-то у вас? Истерика у них. Вы анализируете. 36% минус эти остальные. Остается 10% поддержки Путина. Вот оттуда у них истерика. А план Путин простой. 100 рублей будут у них яйца. Вот за эти яйца они повесят всю Россию. И конец это и будет при России Путину. Так что не надо истерики, товарищ.
Андрей, хотите что-то ответить?
Ну, я думаю, что то, чем мы занимаемся, это не истерика, а трезвый анализ. Понимаете, я же общаюсь с людьми, и вы общаетесь. Вот эта поза покорности, которую взяли элиты и большой бизнес, и средний бизнес, это же действительно факт. Так же, как то, что многим нравится вот эта мифология такая нейло-веймарская, встающая с колен России, о годах унижения, за которые она сейчас берет реванш и так далее. Это реальность.
Это же система плебисцитов, когда от Веймарской республики пришли к тому, к чему пришли.
Андрей, и еще тогда такой вопрос. Нынешние выборы декларировались как референдум в поддержку Путина. Можно ли тогда говорить о серьезной победе? Потому что все-таки 60% пришедших на референдум — это не так много. Для парламентских выборов это много, для референдума нет. Это первое. И второе. На последних президентских выборах Путин набрал 71%, а «Единую Россию» сегодня поддержала чуть больше 60%.
Нет, ну эти подсчеты можно просто интегрировать. Я уже это прикинул, что за него, за «Единую Россию» проголосовало 40% населения. Всего состава избирательного корпуса 40 миллионов из 100. Это, конечно, недостаточно для духовного вождя нации, но, тем не менее, именно так эти результаты будут интерпретированы. И Путин, конечно, собственно, он не ждал никакого результата. Решение было принято ранее. Уходить от власти ему нельзя. Уходить от власти ему нельзя хотя бы по одной причине. Вот я воспользуюсь тем, что здесь Иван Петрович, он несколько лет назад, когда сам участвовал в избирательной кампании, публиковал свой тогда знаменитый манифест, там, например, впервые прозвучали такие никому неизвестные имена: Тимченко, братья Ковальчуки. А сейчас это известные всему миру. Тимченко — крупнейший мультимиллиардер. Недавно опубликованные данные его партнером, его состояние 20 миллиардов долларов. Понимаете, если Путин станет частным гражданином, ему придется отвечать на вопросы, кто такие Абрамович, кто такой Тимченко и десятки других, и как они украли миллиарды долларов и при президенте Путине, и какую роль он в этом играл. Поэтому ходить ему нельзя, и он будет использовать любые механизмы для того, чтобы в той или иной форме остаться пожизненно при власти. Насколько этому удастся, это другой вопрос.
Иван Петрович, вы знаете людей, которые сейчас остаются у власти. Что они придумают дальше?
Ну, что они могут придумать? Наверное, аналогия. Мы шли по кругу и как бы вернулись снова к монопартийной системе. А чего так уходили тяжело, к тому вернулись? Я очень об этом сожалею, конечно. Но могу сказать, аналог-то есть в истории. Когда-то в начале 20-х годов были уничтожены все в партии в России, и даже начиная с 18-го года. Партии-друзья, партии-попутчики, партии-соперники. А потом из партийно-политической тележки были выбиты уже продолжателем дела свои соратники. И тот самый съезд победителей, у меня такие аналогии, к сожалению, я еще раз говорю, не хотел бы прибегать к таким катастрофическим прогнозам, но тем не менее. 17-й съезд партии был весь выбит. Мне думается, вот этот чиновный люд, который сегодня ликует, а одновременно труся истерит, вот его ожидает та же самая судьба. Волей-неволей на заклане придется отдавать из этой партии. И расслоение в этой партии пойдет по очень жестоким законам. Но мы здесь не сказали, не ответили еще одного. Уже движение в том направлении пошло, когда нам навязывается внешний враг. И за океаном, и в Европе, и неподалеку в Пинских болотах, и на тучных землях Украины, и в предгорьях Кавказа, вернее, Закавказья с той стороны. Мы до такой степени ошосились, если говорить от аббревиатуры «шос» идти. Вот к той азиатчине подошли. В худшем виде я нисколько не хочу оскорбить ни Китай, ни Казахстан, ни Узбекистан, ни Таджикистан, ни других. Но нам бы, наверное, надо твердо помнить, что тот самый Владивосток, дальневосточный наш город, самый дальний, он гораздо более европейский, чем даже Тамбов и Воронеж. Вот о чем помнить. Мы от этого резко отошли. Так что внешний враг тоже создан, наряду с внутренним. Следующие шаги понятные. Мордобой внутри партии. И будь ожесточенный. Губернаторские головы полетят, конечно. И зря губернаторы, выслуживаясь, делают 99,27%. Потому что трясутся за капиталы своих жен, своих сыновей, своих дочерей, которым на откуп буквально отданы республике. Отданы...
Не хватит вам 20 секунд, чтобы продолжить эту тему. Свободная тема в прямом эфире «Радио Свобода». Парламентские выборы прошли в России. Председатель Государственной Думы первого созыва Иван Рыбкин у нас в студии, а Андрей Пьянковский был по телефону. Мы с ним, к сожалению, прощаемся. И после краткой сводки новостей мы продолжим.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 1:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается подсчет голосов, поданных в воскресенье на выборах в Госдуму России. Центр избирком обработал почти 40% избирательных бюллетеней. Лидирует партия «Единая Россия» чуть более 63% голосов. Помимо нее в Госдуму проходят три партии. У коммунистов 11,5%, у ЛДПР более 9% и у «Справедливой России» более 7,5% голосов. Участие в голосовании приняли 60% избирателей. На предыдущих парламентских выборах явка составила около 56%. Борис Грызлов, председатель «Единой России», назвал успех партии победой Путина в первом туре. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что результаты выборов подтасованы, и коммунисты будут проводить параллельный подсчет голосов. По информации корреспондентов «Радио Свобода», нарушения зарегистрированы в Свердловской, Томской, Челябинской, Ульяновской и Самарской областях, Москве, Петербурге и многих других регионах. Представители Центра избиркома России признали наличие отдельных нарушений в ходе голосования, но заявили, что в целом выборы прошли без особых происшествий. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике то, как в России организованы парламентские выборы. В радиоинтервью Меркель выразила сожаление тем, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не смогла направить на выборы свою миссию наблюдателей. И в Донецкой области на шахте имени Засядько в результате нового взрыва в воскресенье вечером погибли 4 человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Украины. Это уже третий взрыв на шахте за последние 2 недели. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
«Свободная тема» завершает выборную ночь на радио «Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость в студии — председатель Государственной Думы первого созыва Иван Рыбкин. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7903-743-2801, хотя я вижу, какие-то проблемы есть, какие-то сплошные квадратики к нам приходят. Либо на пейджер в Москве 9613-3333, код 495, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail @radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный. Все, кто регулярно выступал на вашей радиостанции, провалились на выборах. Почему? Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает. Не знаю.
Да потому что, наверное, были яркими, талантливыми людьми, политиками, содержательными людьми, которых усердно оттаптывали последние 8 лет. Сегодня в Государственной Думе начинают заседать их охранники. Вот и вся, думаю, недолго, как в народе говорят. Я иногда думаю, что вот если бы эти 8 лет действительно были посвящены бы модернизации, если действительно уже были бы перекрыты эти уровни 90-91 года, которые здесь были поминаемы и в суе, как угодно, может, перекрыть там в 2-3 раза, можно было, наверное, потерпеть и такой вариант. Но, к сожалению, в экономике-то никаких преобразований структурных, по сути дела, нет. Идет накачка в бывшие отрасли, которые курировались министерствами бюджетных денег, создается корпорация, во главе корпорации стоит свой человек, а от этих корпораций пока людям-то как от козлов молока, к сожалению.
Владимир из Воронежа у нас в эфире. Доброй ночи.
Доброй ночи. Я вот тут хотел бы тоже высказать какие-то свои соображения, особенно... Знаете, как, может быть, даже немножко в пику вот присутствующим, ну или присутствующим ранее в студии вот этой, так сказать, истерики насчет того, что вот как же так, вот пытаются зачеркнуть 90-е годы. Но ведь обратите внимание, что сами деятели 90-х, они пытались зачеркнуть вообще почти весь 20 век развития России, начиная с 1905-го, и думали, что это им обойдется, так сказать, без проблем. Чего ж тогда удивляться, что люди хотят зачеркнуть всего-навсего там 8-10 или так, не знаю сколько там лет, как они, так сказать, обсчитывают этот период. По-моему, они в свое время замахнулись на гораздо больше. Или вот, допустим, люди смотрят, а как же так, откуда у нас такие проявления, ну, фактически фашизма. Но ведь обратите внимание, что фашизм в Германии взялся откуда? Оттуда, что Антанта, скажем, победители, так сказать, настолько унизили, опустили Германию в Версале, что потом, вот, так сказать, вот это явление возникло. Но ведь обратите внимание, что произошло в конце 80-х. Люди опустили сами свою собственную страну, не прибегая к услугам Антанты. Почему же они тогда удивляются вот этому самому, тому же самому, в точности тому же явлению, то есть вот этому самому фашизму-нашизму, который возникает сейчас? Вот, так сказать, истеричность. А уж, так сказать, когда люди употребляют термин «азиатчина», даже совершенно не представляя, что это явление вообще может означать, то есть пользуются каким-то, ну, настолько, я не знаю, штампом, даже не затертым, а наоборот, даже о котором они понятия не имеют, что это, что из-под этого штампа может выйти. Ну, тут уж таких, мне кажется, вообще допускать к микрофону нельзя.
Ну, из этого выйдет политическое живодерство.
Иван Петрович, вы можете объяснить, что вы имели в виду, употребляя термин «азиатчина»?
Я лишь хочу спросить вопросом на вопрос, отвечая воронежцу. А разве Шаймиев, Лужков, Ишаев, Матвиенко, Путин, я могу перечислять вообще... Весь остаток передач, я лично этих людей знаю, не из ближайшего окружения Бориса Николаевича Ельцина и Михаила Сергеевича Горбачева были. Они что, рассчитывают на короткую память людей? С этими людьми приходилось сражаться нам, тем, кто говорил, Борис Николаевич, что эти люди 22, может, 23 раза еще перевернутся. И как политические хамелеоны поменяют свои не только окраску, но и взгляд. Даже не надо ничего больше менять, кроме кепки. Сегодня белая, завтра красная, послезавтра серо-бурмалиновая. Никто не здесь не истерит, а говорит давно продуманное. то политическое живодерство, которое нам демонстрируется в течение последних 8 лет, это и есть азиатчина. Когда уничтожаются люди, возвращенные всей жизнью, люди талантливейшие, люди, которым от Бога дан дар реформатора, понимание глубинных процессов, происходящих в современной экономике, люди, которые прекрасно понимают, что движет в социальном плане страной, как развивается действительно реальная политика, а не та политтехнология, которую подсовывают президенту и его администрации прощелыги по жизни и по политике, которых всех давно знают, и политические провокаторы. Вот о чем речь. По сути дела, не надо радоваться тому, что сегодня этими результатами выборов затоптано 20% людей толковейших, одаренных, значительных, которые могут принести России большую пользу, и, скорее всего, если они будут преследуемы, они могут покинуть без тех самых теплоходов 20-х годов страну. И стране будет нанесен колоссальный урон, потому что самое важное достояние люди в нашей стране никак не нефть, не газ, не все остальное, на чем сегодня сидят эти люди, демонстрируя, еще раз говорю, политическое живодерство. Люди, которые значительно их моложе, толковее, дельнее, они затаптывали. Для меня образ того, что они вытворяют с этими людьми, то, что происходило в одном из сибирских городов с Борисом Немцовым, когда на него сетку набросили, как на того медведя. Благо он сильный, здоровый человек, отбросил всех этих 5, набрасывавших сетку и пытавшихся его избивать. А показывали по телевидению того сибирского города, как он только ответил одним из 5 нападавших. Вот эту сетку завтра вместе с намордником и на вас наденут, если вы будете так вот говорить, как сегодня. А те, кто так благополучно устроился, они всех переживут, уверяю вас.
И все-таки, Иван Петрович, очень хочешь надеяться, что еще не совсем азиатчина. Вот я такой вам пример приведу. Недавно были выборы в Казахстане, и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обращался к населению и говорил, в открытую просто говорил, что ему бы очень хотелось, чтобы какая-то оппозиционная партия тоже прошла в казахстанский парламент. Ну, ни один из акимы называются губернаторы в Казахстане, не решился, чтобы это произошло именно в его области, в его регионе, и везде победила партия власти, а в Казахстане закон устроен так, что может одна партия быть представлена в парламенте в России. Этого нельзя. А в России произошло не то чтобы ровно наоборот. Здесь президент, который возглавлял список одной из партий, обращался как раз за то, чтобы люди голосовали именно за Единую Россию. И все-таки еще 3 партии в парламент проходят, так что еще не совсем азиатчина.
Да, я хотел бы сказать, как раз Нурсултан Абишевич Назарбаев, он сам по себе партия, человек, который глубоко разбирает современные экономики, и где действительно за эти годы, хотя в экономике, достигнуты реальные успехи, реальный результат, идет реальная модернизация. А то, что у нас уничтожается оппозиция, для никого не новость. Более того, люди совсем забыли, как недавно один из членов Политбюро, совсем недавно, Андрей Кириленко говорил, как хорошо 70 лет достиг, и вот только теперь начинаю работать, прилив сил чувствую, это вот самый возраст для начала работы в политике. И дружно смеялись всех, кого я перечислил. Но совсем недавно я слушаю Эдуарда Эдгаровича Росселя, в день его 70-летия он и говорит, я хотел бы еще 8 лет поработать, если Бог даст, журналистам всем. Потом подумал немножко, говорит, если президент разрешит. Это большая беда страны. И я еще раз говорю, что внутри этой партии пойдут серьезнейшие процессы. И многие сегодня так ласкающиеся, трущиеся и облизывающие почувствуют на себя многое из того, о чем я говорил, не хочу дальше развивать тему. Она в нашей российской истории прописана очень хорошо. Не сочтите труд, возьмите, почитайте. Никто здесь не истерит, а говорит в открытую вам. Тем, кто к этому сапогу прибился и вылизал его до блеска, Стыдно должно быть, особенно тем, кто умеет формулировать мысли, умеет посмотреть вперед, но дальше своего носа смотреть не хочет, потому что дальше начинается его личный, материальный, политический и иной интерес. Вот беда большая. Мы эту беду уже переживали и очень трудно поднимались с колен. И не хочется на новый круг пускать своих детей и внуков. А вы на это обрекаете, потому что кругом начинает торжествовать голенище с усами и без усов.
Сергей.
Самое натуральное солдафонство.
Сергей из Москвы у нас в эфире. Доброй ночи.
Здравствуйте. Вот этот вот сегодняшний вариант выборов, что нам предложили, собственно, он вызывает, мало говоря, недоумение своим парадоксом. Потому что это, собственно, образно говоря, подрыв собственной легитимности. И что же потом в перспективе опять на кого-то кивать будешь, что ли? Вы посмотрите, что передают и по вашей программе, так сказать, и в других средствах массовой информации, что студентов даже отбирают пропуска, они могут пропускать их в общежитие, если они в приказном порядке не будут, так сказать, голосовать. Значит, грозят неприятностями зимней сессии. Велят фотографировать на сотовую, значит, ту, значит, партию, за которую они голосуют. Взрослые более люди, им грозят неприятностями по работе. Это, собственно, не сужение, так сказать, либеральных каких-то рамок. Это идет сломок сам настоящий, натуральный. Я бы хотел, конечно, сказать словами Макиавелли об этом отношении таком вот, каком-то, я даже не знаю, к своему народу. Но говоря вот именно правду о том и заботе о своем народе, мы становимся, как бы, так сказать, под прицелом. Вот это все это наводит на более глубокие, так сказать, размышления. Благодарю.
Я с горечью могу сказать, ехал на эту передачу, оцеплены все площади Москвы солдатами внутренних войск, милиции, дивизии Дзержинского, Севастопольской бригады, которая мне хорошо знакома. Я был куратором этих министерств силовых. Но неужели для этого в ночи надо вытаскивать солдат сегодня? Если они торжествуют победу и набрали такие голоса, кого же они так боятся? Своей тени начинают бояться. А когда такие люди приходят в высшую власть, жди беды, вот в чем. Вот в чем самое страшное. А таких людей сейчас понабилось, как пыли и грязи, во все щели, всех ветвей власти. И поэтому, хоть говорят, торжествую победу. Какая победа? На 4% больше людей пришло к урнам. Гораздо меньше этих миллионов проголосовало, чем прежде. Люди-то разочаровываются, надо тенденции видеть. Если мы думаем действительно о стране, а не о собственном кошельке, не о барсетке собственной жены, не о поршах собственных сыновей, которые вытворяют что угодно, что в Питере, что в Казани, что везде по Северному Кавказу, о том уже и говорить нечего.
Еще один звонок у нас из Москвы. Максим, доброй ночи, вы в эфире.
Доброй ночи. Ну, вот мне папа Иван Петрович понятен, хотя нужно понять, что результат выборов это данность, которую на данный момент не видим. И вот звонил из Воронежа человек, его слова была более истинной, когда он говорил, что именно стационарность русская, она была унижена разрушением самой государственности в какой-то момент. И сейчас, как бы, и русских человек, и тех, кто живет на российском пространстве, это, ну, эти выборы показывают, что как бы люди больше болеют даже не о демократических или либеральных ценностях, потому что они условны все. Потому что партия, стоящая у руля, она все-таки либеральная партия в отношении экономики, так или иначе, потому что по-другому она не выживет. А именно боль за государственность, за российскую державу как таковую. И вот она выражается вот именно таким голосованием. А то, что происходит, ну, все вот эти вот слова, действительно, противоставление там шакалик и прочее, мне кажется, они просто, ну, недостойны, тем более Владимир Владимирович очень талантливый человек, и нет необходимости его выдвигать таким, не трогая сейчас, например, того же Каспарова или другие какие-то малые демократические партии. Сами по себе они были бы не так важны на фарватере вот сейчас политическом. То есть наоборот, это какие-то ошибки власти непонятные для чего существующие. И вот если Запад пойдет все-таки навстречу к открытию России, к пониманию того, что это государство, его не нужно унижать при малейшей возможности, даже в том числе, что вот такой власти, являющейся на данный момент, это чтобы ни к русскому народу не проецировалось. И еще у меня вопрос к Ивану Петровичу. Почему он думает, как он считает, почему такие партии, как СПС и Яблоко, сами себя уничтожая, не имея возможности объединиться, договориться, они убивают себя, и вера в них окончательно в людей попадает?
Мне даже по эту тему говорить не хотелось. Я много сил потратил для того, чтобы Союз правых сил и Яблоко были вместе, и вел эти разговоры с ними еще в 99-м году подробно. Возвращался к этому разговору в 2003 году, не сумел убедить. Но вы верно говорите, элемент унижения после утраты большой страны, конечно, многие люди испытали. Это правда. И мне довелось говорить об этом с трибуны съезда, в то время, когда многие из тех, кто сегодня так вопит и кричит, по поводу этого не задумывались. И то, что мы расстались со многими нашими друзьями, республиками по Союзу мирно, нормально, это великая заслуга двух президентов, и Советского Союза, и именно Советского Союза, и первого президента Российской Федерации. И сегодня надо было бы собирать эти страны вокруг себя все, а не отталкивать. Собирать, я имею в виду, экономически, так, чтобы Россия была притягательной для них страной. Я, вот вы говорите, Россию унижают. Я участвовал в переговорных процессах, самых тяжелых и на самых верхних уровнях в течение почти 20 лет. Да я никогда не увидел даже элемента унижения ни со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны любой из стран Европы, да и кто бы разрешил. Я могу сказать, ни Михаил Сергеевич Горбачев, а особенно Борис Николаевич Ельцин, никогда бы себе такого вообще бы не позволил никому в отношении себя. Ни слова, ни полслова. Другое дело, что ослаблена экономика. Надо, как говорится, как Козьма Прутков говорил, зари в корень. И с экономики надо начинать, а не упражнениями и испражнениями в словах, к сожалению. И еще нельзя потворствовать темным настроением в народе, которые всегда будут присутствовать. Мне сразу вспоминается великий мыслитель, который вел в гору под Грецией своих учеников, тот самый миф, рассказ. Ведет она встречу Гетера. Он говорит, ты сколько их лет вот ведешь в эту гору, занимаясь с ними там математикой и другими великими науками? Он говорит, 10 лет. А я вот сейчас его, любого из них позову, он под куст. И вот любой из них пойдет. Он говорит, конечно так. Я-то веду в гору, а ты-то зовешь под гору. И вот я не хочу, чтобы под гору новые вожди России звали, чтобы примитивизмы торжествовали в нашей политике, экономике, социальной сфере, в нравственной, конце концов, сфере. Вот о чем разговор. Сегодня идет серьезнейший разговор о судьбах страны. А здесь люди очень хотели, вы правильно сказали, в либеральном блоке остались люди, которые понимают что-то в экономике, но им они не могут работать со связанными руками. Надо приложить ту великолепную конъюнктуру к решению острейших экономических, социальных проблем России, заниматься ее модернизацией и не потакать тем темным настроением, которое всегда в любом народе есть. Вот в чем беда. Великий германский народ, который дал величайших мыслителей миру в целом, скатился в какую пучину. Мы были свидетелем, старшее поколение, по крайней мере, и я, послевоенный мальчишка, тому же, был свидетелем, видел, что это такое, к чему привело. Вот знак беды над нами, вот о чем речь, что надо остановиться в уродовании оппонентов. Надо понимать, что в историческом плане в России меньшинство в политике, в экономике в конечном счете оказывалось правым. Вот в чем проблема-то. А сегодня говорящие иначе, действующие иначе, просто-напросто мешаются с землей и равняются. Превращаются в тех самых шакалов, предателей, врагов народа. Это беда страны. Это беда страны. В этих людей вложены громадные силы народа. И они должны давать отдачу. Вспомните образ тройки. Образ тройки. Коренник прет, тащит. А престижные, как у нас на Дону говорят, чалые, хоть и морду в сторону отвернули, левое и правое крыло, а тащит этот вазок. Вот я хотел бы, чтобы эта тройка тащила Россию. Но чтобы там, как у Гоголя, в бричке-то сидел не Чичиков. Мы все время спрашиваем по гоголевски, куда мчишься, тройка? А кто сидит-то в бричке? Очень часто Чичиков, Вот Чичиковых еще много.
Иван Петрович, а вам вот 96-й год сейчас не вспоминает? Вспомните, ведь тогда те, кто считали, что непременно нужно, чтобы победил на президентских выборах Борис Николаевич Ельцин, объясняли это очень просто, что это совершенно особые выборы, потому что это не просто выборы президента, это выбор вектора развития страны. То есть получилось, я несколько раз разным людям задавал этот вопрос, что действительно люди, которые искренне считали себя демократами, как светоч демократии, подняли на щит Бориса Ельцина, бывшего секретаря обкома и кандидата в члены Политбюро, а он в итоге взял и в 99-м году за руки привел вот этого самого подполковника КГБ в Кремль. И произошло то, что сейчас произошло. А вот сегодня такие выборы. Вот 96-й год аукается.
Я думаю, что, конечно, да. Что это растет оттуда, с тех еще времен. Безусловно. Вина, безусловно, того крыла либерального, она здесь, вне всякого сомнения, есть. Но надо говорить о вине левого крыла. Левое крыло не захотело, даже будучи парламентской партией, пережить модернизацию. Как ее пережили, положим, те же левые в Польше, левые в Венгрии, левые в Румынии, левые в Литве, левые в других странах. И они безболезненно приходили к власти, вернулись к своим попутчикам, союзникам, к своим истокам, к социал-демократии, вошли в социинтерн и уже снова уступили, ушли от власти. Нормальная смена, перемены. Тут я не говорю, что и, положим, моей вины нет. Значит, был недостаточно убедителен, как на левом крае, так и на правом крае, когда убеждал и тех, и других. И сразу вспоминается Волошин. Стою между ними. Молюсь за тех и за других. Но сегодня-то совершенно то левое крыло общипано да нельзя. И мечтает только, опять говорит, теми задами, которые давно всеми отброшены, давно. Времен очаковских покорений Крыма. А правое крыло вообще уничтожено. Что ждать от этого Тулова?
Станислав Александрович из Москвы. Доброй ночи.
Добрый вечер.
Добрый.
Иван Петрович, может быть, не стоит так сильно волноваться, как вот мой друг дорогой Анатолий Иванович Стреляный говорил, все в природе разумно. Ну и пусть эти дураки и подлецы заберут власть, они же ее быстро развалят.
Вы верно говорите. Можно, конечно, занять и такую созерцательную позицию, но вот я хотел бы помочь тем людям, которых реально вижу, которые и в новые отношения вошли. В достаточно противоречивое время ведь в мире. И Россия живет в очень непростое время. В очень непростое время. И 11 сентября тому свидетельством то, что произошло с самой крупной, самой мощной державой в мире. И я, честно говоря, когда пришел Владимир Владимирович Путин во власть, 2-3 года побаивался, что привели человека неподготовленного во власть. И думал, что хорошо, что есть Борис Николаевич, есть, в конце концов, опытные люди в Москве, в правительстве. Если что-то случится, конечно, понимал, что помогут, наставят и Россию удержат. А вот сегодня думаю, Бориса Николаевича нет, Царствие Небесное. А здесь набирают силу люди достаточно агрессивные. Люди, которые с достоинством людским считаться не хотят. Вот в чем дело. Люди, которые, в общем-то, далеко в плане экономическом и политическом заглядывать не будут. Люди, которым не дан при всей одаренности, не дан вот такой дар заглянуть в плане политическом подальше, во внешней политике, во внутренней политике. И часто люди профессиональные в том же МИДе от тех самых разработок во внешнеполитическом плане отстранены в узкий круг, забирается решение задач. В плане внутренней политики то же самое происходит. Когда говорят, Дума не место для дискуссии, а где же дискутировать, где же истину искать? Когда суды с большой печатью штампуют то, что, как говорится, вовсе не закон диктует. Я своими друзьями принимал Гражданский кодекс, который является второй экономической конституцией страны, и мы этим гордимся. Очень часто вопреки этому действуют и духу, и букве. Когда конституция формально не трогается, но буква цела, а духа-то нет. Где же у нас федерация, если все губернаторы, президенты назначаем? Какие они президенты? Какие они президенты? Завтра коня Калигулы посадят и скажут, вот ваш президент для этой республики, будь как раз. И в Сенат также приведут кого угодно. И приводят уже. А сегодня и в Сенате, как они себя любовно называют, то есть Совет Федерации, 80% у них, а то и под 90%. И здесь, как Андрей Пьянковский сказал, надо считать, что все 90%. Вот это мономнение, это единомыслие, это единообразие, это униформа, которая надевается на политику страны и на экономику страны и выстраивается налево, направо. Я в армии наслушался. И хотел бы сказать, большую ошибку совершил Борис Николаевич Ельцин. Я вам всегда говорил, всегда, везде военных, спецслужбы в конечном счете контролировали гражданские люди. Политики везде, во всем мире. Когда этот контроль упускался, в абсолютном большинстве случаев страны приходили к беде. Удастся ли развернуть президенту Путину вот эту ситуацию? Не знаю. Не знаю. Хотел бы верить.
Ну, вы знаете, тем не менее, получается, что народу нравится, потому что выборы получились такие, как они получились. И цифры такие, какие есть. Я не знаю, будут ли серьезные судебные иски. Уже коммунисты говорили, что будут подавать иски. И Союз правых сил вроде собирался подавать иски. Но я не верю в сколь-либо какую-то перспективу этих судебных исков. И Государственная Дума будет именно такой, какой ее избрали сегодня. И с этим надо считаться, и ничего здесь уже ни сказать, ни поделать, я думаю, что невозможно. Я благодарю председателя Первой Государственной Думы Ивана Рыбкина. Вел программу Владимир Бабурин.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если раньше у нас арестовывали в регионах тиражи рядовых активистов, сейчас власть уже решила просто схватить
руководство. По этому делу были допущены действительно беспрецедентные...
Победой народа оппозиция считает то, что Михаил Саакашвили уже не президент.
Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».